В эфире программа «Донбасс Реалии».
Сегодня 7 марта, с вами Денис Тимошенко. Здравствуйте. В ближайший час мы поговорим о таком. Насколько велико влияние на руководителей так называемой ДНР старой региональной бизнес-элиты? Соблюдаются ли в Украине права переселенок?
Ця група внутрішньо переміщених осіб зараз вимагає такого особливого захисту.
Вивоз животних із зони АТО без документів чреват епідеміями.
Приїхала кошка, звісно, вся дуже грязна, перепугана.
Во второй половине программы мы поговорим о Евромайдане и конфликте на Донбассе глазами украинских документалистов.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях мы с вами поговорим после выпуска новостей. О них расскажет Егор Устинов.
На подконтрольную сепаратистам часть Донбасса прибыло очередное подразделение Вооруженных сил России. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. По сообщению, накануне на полигон в районе населенного пункта Комсомольская на Донеччине прибыло артиллерийское подразделение из состава 33-й отдельной мотострелковой бригады из города Майкоп, Республика Адыгея, 49-й армии Южного военного округа Вооруженных сил России. Российская сторона заявление пока не комментировала. В течение прошлых суток по украинским позициям 38 раз открывали огонь поддерживаемые Россией сепаратисты. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, боевики сосредоточили огонь возле Донецкого аэропорта.
Мінометні обстріли були зафіксовані в районі населених пунктів Піски, Опитне та Луганське. Бойовики також застосовували стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети, гранатомети, а поблизу Опитного снайпер намагався влучити в наших хлопців. Також неспокійно було і біля села Троїцьке.
В то же время сепаратисты из группировки ДНР на своих сайтах утверждают, что украинские силовики за прошедшие сутки почти 180 раз открывали огонь по территории, которую они контролируют. Сепаратисты из группировки ЛНР обвиняют украинских военных в обстреле села Калиновка. Минобороны России назвала искажением фактов опубликованное группой Bellingcat расследование о возможной причастности российских военных к катастрофе малазийского Боинга MH17 на Донбассе в июле 2014 года. В ведомстве заявили, что предоставленная Bellingcat информация является, цитирую, «бездоказательными выкладками» и что она основана на фейковых данных из соцсетей и имеет осознательно антироссийскую направленность. 24 февраля международная группа опубликовала доклад, в котором говорится о возможной причастности военного руководства России к падению сбитого MH17. Исследователи называют среди подозреваемых российскую 53-ю зенитно-ракетную бригаду из Курска. Пассажиротранспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе остается интенсивным. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. Однако, по данным ведомства, в течение суток фиксировалось некоторое уменьшение движения во всех направлениях, кроме КПВВ «Маринка». В среднем, по сообщению, через контрольные пункты проехали почти 16 тысяч человек и почти 4 тысячи транспортных средств.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Состояние Надежды Савченко ухудшилось. Об этом заявил адвокат Надежды Николай Полозов. Между тем, Украина обратилась к США и ЕС с письмом и просьбой усилить давление на Россию для освобождения украинки, народного депутата Надежды Савченко. Такую информацию президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Твиттер. Основательница же российского канала РЕН-ТВ Ирена Лесневская обратилась к президенту России с просьбой освободить украинскую летчицу. Сейчас Надежда Савченко проводит сухую голодовку в российской тюрьме. Ее обвиняют в убийстве двух российских журналистов. Ожидает ли основательница РЕН-ТВ ответа на обращение, знает наш корреспондент в Москве Елена Матусова.
Засновник телекомпанії РЕН-ТВ Ірина Леснєвська звернулася до президента Путіна. В своєму зверненні вона зазначила: «Я прошу, я кличу до чогось людського, християнського, чоловічого, врешті-решт в вас, щоб зупинити це свавілля і негайно обміняти надію на російських військовополонених або амністувати своїм указом. Не принижуйте Росію, її чоловіків, її офіцерів, у яких ще залишилися уявлення про честь». В інтерв'ю Радіо Свобода Ірина Леснєвська зізналася, що зовсім не любить свято 8 березня. Але все ж ситуація з Надією Савченко змусила її звернутися до президента Росії саме напередодні Міжнародного жіночого дня.
Прочитав останнє слово, яке вона не змогла висказати на суді, я просто 2 дні ридала від відчуття безсилля і безконечного стиду за все, що відбувається. Я розумію, що мені не відповідь.
У середу 9 березня судове засідання мало би розпочатися саме з виступу Надії Савченко. Адвокат української громадянки та народного депутата Микола Полозов сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, що все залежить від стану Надії і від рекомендацій медиків.
Тому що слідчі ізолятори можуть просто прислати справку, що здоров'я не дозволяє її вести, все-таки від ізолятора до суда порядка 150 кілометрів і обратно стільки ж. Тобто, наскільки транспортувати її в такому стані буде можливо, залежить тільки від рекомендацій медиків.
Адвокати наполягають на постійному моніторингу здоров'я Надії Савченко, хоча через святкові дні побачитися зі своєю підзахисною можуть лише 9 березня. В даний час, в тому числі зусиллями уповноважених з прав людини Росії і України, вирішується питання про можливість відвідування Савченко українськими лікарями в СІЗО Новочеркаська.
Європейских лидеров призывают способствовать освобождению Надежды Савченко нобелевские лауреаты, политики и писатели. Соответствующее обращение подписало несколько сотен человек, среди них около 270 известных общественных деятелей.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Сепаратист и создатель батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что реальную власть в так называемой ДНР осуществляет ставленник бизнесмена Рената Ахметова Максим Лещенко. Об этом Ходаковский написал в своем блоге. Александр Ходаковский выехал из Донецка в Россию, и теперь руководители так называемой ДНР обвиняют его и окружение в незаконном завладении имуществом дончан. В записи Ходаковский называет Лещенко теневым главой так называемой ДНР и не сомневается, что Лещенко – человек Ахметова. В блоге написано, цитирую, «Мы с ним на одних инструктажах у Рената сидели. Кроме того, отмечено, что Лещенко не дает сместить Москва». О возможном влиянии старой донецкой бизнес-элиты на руководство так называемых ДНР нам расскажет политолог и уроженец Донбасса Кирилл Сазонов. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте.
Кирилл, по вашему мнению, насколько обосновано мнение Ходаковского, которое он высказал в своем блоге?
Я бы сказал, что сама по себе ситуация, когда человек, который занимается бизнесом, политикой, и говорят, что он контролирует сепаратистские движения в регионе, и это всерьез обсуждается, то есть это говорит о том, об уровне доверия к службе безопасности Украины и Генеральной прокуратуре. То есть то, что этот вопрос вообще возникает, говорит о том, что у нас не дорабатывают правоохранители. Что касается заявления Ходаковского, то мне оно показалось немножко искусственным. То есть сидит человек от Ахметова, что-то решает, что-то одобряет. Но это отдает таким спектаклям, такой театральщиной, что не исключено, что это просто задача Москвы сейчас чуть-чуть взбудоражить ситуацию в Украине. То есть у нас гонка с развалом коалиции вроде затихла. И Москва заинтересована в дестабилизации ситуации, и могут быть любые информационные вбросы. А послушные марионетки, которые сейчас находятся в так называемой ДНР, будут генерировать любую информацию, чтобы взбудоражить Киев, вызвать любые противостояния, любые протесты. Так что, возможно, это большой фейк, направленный на какую-то дестабилизацию ситуации в самой Украине.
Кирилл, а что вы знаете о Максиме Лещенко? Может быть, заявление Ходаковского не так уж и лишено смысла?
Насколько мне известно, с самого начала обострения в Донецке ситуацию жестко контролировали люди Александра Януковича. Именно его бизнесмены раздавали деньги, именно его журналисты занимались информационным обеспечением сепаратистов, и именно его, так сказать, силовики, подконтрольные ему, занимались силовым обеспечением Москвы. То есть роль Ахметова там очень преувеличена была с самого начала. И сказать, что он сейчас потихоньку все взял под контроль, вытеснив людей Януковича, ну, это невозможно.
А если все-таки оценивать влияние бизнесмена Рената Ахметова, как бы вы его оценили, что там осталось из его бизнес-активов, из его политического влияния?
Политическое влияние его я не переоценивал, повторюсь. Из бизнеса остался завод Янакиевский металлургический. Заправки прекратили работу, ритейл тоже прекратил работу. То есть там сейчас все под контролем Москвы. Прежнего влияния прежних хозяев региона практически не наблюдается, за исключением, опять-таки, семьи Януковича, который, в принципе, передаточное звено между Москвой и Донбассом.
Кирилл, последний вопрос вам. Нет ли у вас каких-то сведений о связи Рената Ахметова с Москвой? Насколько Ренат Ахметов координирует свои действия или Москва с его решениями?
Я думаю, что у него есть там определенные связи, определенные интересы и определенные знакомые. Но я думаю, что он не слишком вовлечен в процессы, которые происходят сейчас. То есть, повторюсь, это с самого начала, просто я знаю многих этих людей лично, с самого начала дирижерами и исполнителями выступали люди Александра Януковича.
Спасибо. Напоминаю слушателям, на прямой телефонной связи «Донбасс Реалиями» был политолог Кирилл Сазонов. К сожалению, нам не удалось получить комментарии Александра Януковича или Рената Ахметова. Мы обсудили заявление основателя батальона «Восток», бывшего сотрудника СБУ Александра Ходаковского, о влиянии бизнесмена Рената Ахметова на политику в так называемой ДНР.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
С вами Денис Тимошенко, вы слушаете программу «Донбасс Реалии». В середине февраля в украинский прокат вышел документальный фильм режиссера-документалиста Владимира Тихова «Пленники». По оценкам зрителей, это чуть ли не первая попытка украинского автора посмотреть на события Евромайдана и конфликта на Донбассе глазами другой стороны.
Ті питання, які піднімалися на Майдані, ті питання, які піднімалися під час революції, вони ж в більшості своїй не знайшли вирішення. Вони в більшості своїй далі лишаються актуальними, вони висять над нами.
Почему украинские документалисты сделали попытку увидеть людей во врагах Евромайдана только спустя 2 года? Какие выводы из этого должно сделать украинское общество? И может ли это стать шагом к тому, чтобы Украина смогла вернуть сепаратистский Донбасс? Об этом поговорим во второй части программы вместе с режиссером фильма «Пленники», документалистом, основателем самого известного в мире украинского документального проекта «Вавилон-13» Владимиром Тихим. Со своими ответами на вопросы эфира звоните нам в студию. Номер «Донбасс Реалий» 0800 300 403. Звонки из любой точки Украины бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии» и сейчас в эфире обзор прессы.
Как живут ныне освобожденные территории Донбасса? Сколько лет нужно для разминирования зоны конфликта на востоке Украины? Женщины в АТО, за или против? Об этом слушайте в нашем медиа-обзоре. Возле кирпичного здания в центре Дружковки Донецкой области бродит местный житель, 62-летний Василий Зандер. Строение, стоящее буквально в нескольких шагах от горосполкома, он запомнил на всю жизнь. Около 2 лет назад, когда в город пришли сепаратисты, Зандер 5 дней провел здесь в подвале за проукраинские взгляды. Оттуда пенсионера вынесли едва живым, пишет «Новое время». Соль этой истории не в пытках. Жертва сепаратистов в смятении поясняет, что после того, как Украина вернула себе контроль над городом, никто из его мучителей не был наказан. Кивая в сторону города, исполкома, он рассказывает, что Дружковкой продолжает руководить мэр Валерий Гнатенко, который помогал сепаратистам проводить так называемый референдум в мае 2014 года. Как пишет издание, пока столичные власти сражаются за Восток на дипломатических и военных фронтах, ближайший тыл оказался забыт и заброшен. Здесь не обновилась власть, не прошли даже минимальные изменения, а уровень жизни словно вернулся в 90-е. Подробнее в статье «Забитые и забытые». Донбасс превратился в территорию, где царит разруха, безнадега и упадничество. Мины остаются одной из главных проблем на Донбассе. Практически каждый день появляется информация о новых жертвах от мин среди военных и мирных жителей, пишет издание «Корреспондент». Прогнозы экспертов неутешительны. Страдать от мин Донбасс будет еще не одно десятилетие. По мнению начальника группы координации противодействия самодельным взрывным устройствам Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны Украины полковника Сергея Зубарецкого, разминирование Донбасса будет стоить не 1 миллиард гривен. А о полной безопасности жизнедеятельности граждан можно будет говорить через 10-15 лет. Их называют невидимым батальоном. Де-факто они воюют, де-юре не всегда имеют соответствующий статус. Женщины на войне не редкость. Медики, кухарки, бухгалтеры. Но ключевые и опасные должности, как правило, за мужчинами, пишет издание КП в Украине. В Днепропетровске киевские социологи представили исследование, в котором осветили юридические аспекты, бытовые проблемы и гендерные стереотипы относительно участниц АТО. Одна из авторов, доцент кафедры социологии Киево-Могилянской академии Тамара Марценюк, рассказала изданию. Женщины, которые прошли через войну, обратились с просьбой помочь повлиять на юридическую дискриминацию в армии. Социологи провели 42 интервью с женщинами-бойцами АТО, пытаясь определить их отношение к участию в боевых действиях и позицию мужчин относительно их. Подробнее читайте в статье.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. В этом году, 8 марта, в Украине посвящено проблемам женщин, бежавшим от военных конфликтов. Между тем, львиная доля переселенок именно женщины. В преддверии Международного женского дня в Министерстве иностранных дел Украины говорили о соблюдении прав беженок и внутренне перемещенных лиц. С какими дискриминационными проблемами сталкиваются переселенки, выясняла Дарья Карания.
Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица рассказал, что среди почти 2 миллионов внутренне перемещенных лиц 70% – женщины и девушки.
Мы все знаем, что ту кризу, которая существует на территории Европейского Союза, на которой легко может впораться с 1 миллионом беженцев за минулий год, при том, что на территории не такой богатой страны, как Украина, которая ведет войну, 1 700 000 внутрішньо переміщених осіб. Ще одна різниця в ситуації полягає в тому, що на теренах Європейського Союзу більшість мігрантів складали чоловіки.
Народный депутат Мария Ионова отметила тот факт, что женщины, которые входят в категорию вынужденно перемещенных лиц, подвергаются двойной дискриминации не только по гендерному, но и региональному признаку.
Эта группа внутренне перемещенных осіб сейчас вимагает такого особливого захисту з боку держави. Мы можем сказать, что это такие первые пріоритетні потреби. Это, звичайно, гуманитарна, житлова, медична допомога.
Глава правления информационно-консультативного центра Елена Суслова отмечает, что женщины, которые выехали из Крыма или Донбасса, соглашаются на любую работу, чтобы содержать семью, в то время как мужчины более переборчивы в выборе работы.
Я не люблю слово «внутрішнє переміщення особи». Воно таке холодне, воно таке жорстке, воно так не відповідає тому болю, який є у цих людей. Жінки, які приїхали вимушено в інше місце, їхній робочий час збільшився як мінімум на 30%. Ви знаєте, що 97% всіх справ, які подаються в суди, у випадку, коли порушуються права цих осіб, вони подаються жінкам.
Несмотря на сложности, с которыми сталкиваются переселенки, женщины не опускают рук. Эмина Ясонова выехала из Крыма 2 года назад и помогает своим соотечественникам в организации «Крымсос».
8 марта 2014 мы с мамой и со многими женщинами в Крыму во многих городах и поселках мы вышли с плакатами «За мир». Я бы не хотела вас тронуть какими-то грустными подробностями своего переезда, поиска жилья или работы. Это не значит, что таковых нет, они есть, они многочисленные, о них много говорят. Я бы хотела рассказать, что в душе у таких, как я, в душе у таких людей страх. Но я верю, что мне хватит сил справиться с этим. Я верю, что моих сил хватит еще на кого-то.
По информации гендерных экспертов, женщины сталкиваются с большим грузом ответственности. На их плечи ложатся забота о семье и материальное обеспечение. Многие женщины ездят в неподконтрольные города, чтобы вывести имущество или помочь родственникам. Также сталкиваются с проблемой дискриминации и женщины в рядах вооруженных сил Украины, часть из которых входит в категорию ВПЛ. В армии не служат снайперами или командирами, но оформлены кухарками. Дарья Карания, Донбасс Реалии.
Это был материал о правах женщин-переселенок. По заявлению экспертов, 70% выехавших из Донбасса и Крыма именно женщины.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
В эфире программа «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Благотворительные центры для переселенцев, количество обращений не уменьшается. Об этом говорят киевские волонтеры. Каждый день за помощью приходят десятки людей. Сначала переселенцы рассчитывали, что война быстро закончится, и они вернутся домой. Теперь знают, что они на новых местах надолго. Какая помощь нужна людям, знает Дмитрий Донской.
Виктория Василевская вместе с мужем и тремя детьми выехала из Луганска в Киев. Ее родной город в 2014 году заняли пророссийские сепаратисты. Виктория говорит, что не стала дожидаться начала боевых действий.
Мне в 4 утра, по-моему, набрала подруга и сказала, что, Вик, что-то совсем опасно, большая очень техника заходит. Не знаю почему, но казалось, что вот за 2 недели все наладится, все решится и все будет хорошо.
По официальным данным, более чем 2 миллиона украинцев были вынуждены переехать в другие регионы из-за конфликта на Донбассе. Виктория Василевская поначалу рассчитывала, что война закончится быстро, и она с семьей вернется домой. Теперь даже не знает, будет ли возвращаться на родину.
Если бы мне этот вопрос задали вы год назад, я бы сказала, что чемоданы мои готовы, я, в общем-то, не готова быстренько собраться и ехать домой. Полгода назад, наверное, я бы уже как-то засомневалась, то сегодня я могу сказать с уверенностью, что, наверное, в ближайшие годы точно мы не поедем туда.
Виктория по профессии врач-дерматолог, но сейчас она работает в благотворительном центре Фроловская 911, который помогает переселенцам из Донбасса и Крыма. В этом же центре работает Наталья Минякина, переселенка из Донецка. Она жила в 10 минутах ходьбы от аэропорта. Каждый день в ее районе сгорало по 3-4 дома. Наталья, спасаясь от опасности, выехала с 6-летним ребенком в Киев. Женщина на себе испытала тяготы переселенцев и решила работать в благотворительном центре.
Я сама в этой ситуации была, когда ты носишь чужие вещи. Мы помогали людям одеждой и обувью, и пищевыми продуктами, и наборами химии. Люди приходят, могут взять тот же полоник, ту же сковородку или тарелку. Люди, которые ехали в самом начале, они ехали, приезжали в одних шлепках. Стояли люди в шортах, в шлепках, а тут уже осень, холода. Полностью одеться на осень, на зиму, это очень сложно.
Переселенец Виктор Тукайло рассказывает, солидарность и щедрость, которые он видит в центре, помогают справиться с кризисом.
Никто из нас не мог подумать и представить такое, даже в страшном сне, что будет такая у нас война. Мы почему-то были в полной уверенности, что нас это минет, эта доля.
Волонтеры констатируют, новые обращения приходят в центр каждый день. Беженцы покинули зону конфликта, но привозят в столицу бремя шока и травмы. Дмитрий Донской, Луис Рамирес, Донбасс, Реалии.
Это был материал Дмитрия Донского о переселенцах, ставших волонтерами. Они рассказывают людям, обращающимся в благотворительные организации, нужна и психологическая помощь. В эфире программа «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. В Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе рекомендуют не вывозить животных из зоны конфликта без определенного пакета документов. В пресс-службе госструктуры объяснили, животное, которое не прошло проверку и не было привито, может стать носителем болезней. Несмотря на рекомендации, в сети предлагают сотни способов перевести животных без документов. Детальнее в следующем сюжете.
Чтобы вывести животное с неподконтрольных Украине территорий, нужен паспорт животного и ветеринарная справка F1, которая выдается в государственных ветеринарных клиниках. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы. Однако в социальных сетях публикуют множество объявлений о вывозе питомцев за деньги. Мария из Донецка еще в 2014 году пыталась вывести свою кошку. Долгое время искала волонтеров или организации, которые бы помогли доставить домашнюю любимицу в столицу. Наконец-то нашла фирму, которая за деньги привезла кошку к хозяйке.
Приехала кошка, конечно, вся очень грязная, перепуганная, потому что, как сказали, на каждом блокпосту, когда выезжали из Донецка, останавливали, обыскивали неоднократно этот несчастный контейнер, пытаясь там что-то найти непонятное. Перепугали животное, она сразу пряталась, и, в общем, долго мы ее не могли достать.
Ни о каких справках тогда не было и мысли, говорит Мария. Чаще всего вывести животных помогают именно волонтеры, рассказывает координатор. Координатор организации «Ретривер команды» Наталья Рец. В 2014 году вместе с другими волонтерами вывозили из зоны конфликта всех животных, начиная от морских свинок и заканчивая рогатым скотом. Справки не делали. О нуждающихся в вывозе животных читали в социальных сетях или узнавали из рассказов волонтеров и солдат.
Когда вывезли основной груз, то уже люди просто к нам стали обращаться и просить, что вот мы покинули эту зону боевых действий, но не можем из-за животных, помогите. Мы для них организовывали выезд при помощи волонтерских машин. Туда везли грузы для военных, а обратно уже забирали людей с котами, собаками.
Уже на новом месте животных кормили, лечили, находили новые семьи. По словам Натальи Рец, всех, кого они вывезли из зоны конфликта, удалось устроить в новую семью. Вывести животное – только первый этап проблемы. Куда сложнее добиться, чтобы питомец пришел в себя после такого стресса. По словам специалиста по коррекции поведения домашних животных Оксаны Галаевой, план, животное эмоционально реагирует и на свою психологическую встряску, и на реакцию хозяина. В таких случаях питомца нельзя оставлять без внимания.
И давать ему отлеживаться, гулять, много общаться, играть. Ну, чтобы не случалось так, типа, пусть он отлежится, а потом начнем активно как-то время проводить. В этом случае пассивность – это худший помощник.
Многие животные остаются в зоне конфликта до сих пор без дома. Ими занимаются уже местные волонтеры, которые создают новые приюты и устраивают временные передержки. Но и волонтеры из Украины продолжают вывозить домашних питомцев. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Это был материал о вывозе животных из зоны конфликта. Там остаются тысячи бывших питомцев. Бриллиантовых генералов в Украине еще много. Так считает заместитель генерального прокурора Украины Давид Саквариллидзе. Сегодня суд начинает рассмотрение дела бриллиантовых прокуроров. Во время обыска у них обнаружили 500 тысяч долларов, незарегистрированный автомат Калашникова и 65 бриллиантов. Заместитель генпрокурора называет доведение дела до конца вопросом чести. С Давидом Саквариллидзе пообщался наш коллега из Киева Михаил Штекель. В частности, спросил, будет ли Саквариллидзе осуществлять процессуальное руководство над делом.
Я не буду осуществлять процессуальное руководство, там есть очень опытный прокурор.
Я не буду здійснювати процесуального керівництва у цій справі. Є досвідчений прокурор, який паралельно виступає у справах Майдану, Яніс Сімонов. Він буде підтримувати державне звинувачення. Решта слідчих 16 людей у підвішеному стані. Раніше виконувач обов'язків генерального прокурора Юрій Севрук заявляв, щоб я сам виходив на суд і виступав. Це у нього ще, мабуть, гумор пшонківської епохи. Я би запропонував Севруку займатися більш важливими справами, допомагати людям і у ті лічені дні, поки ще не прийшов новий генеральний прокурор, урятувати свою репутацію, а не робити дурниць. Це не поведінка рівня першого заступника генерального прокурора, який сьогодні виконує його обов'язки. Вони хочуть саботувати результати цієї справи замість того, щоб сприяти очищенню. Таких діамантових генералів ще багато, тому що корупція залишається проблемою.
Журналісти повідомляли, що один із затриманих, Володимир Шапакін, співпрацює із слідством. Це правда?
За нашою інформацією, на Шапакіна кілька разів були спроби тиску. Він деякий час був заступником начальника управління внутрішньої безпеки Генеральної прокуратури. Ми кілька разів вимагали відео і списки перепусток, судячи з яких Шапакіна кілька разів викликали, причому і у службу внутрішньої безпеки, і вище. Шапакін дуже наляканий, я не думаю, що він погодився на співпрацю. Він кілька разів заявляв, що відчуває загрозу фізичній безпеці. І з його адвокатом також був інцидент. У його дім кинули вибухівку. Це взагалі дуже важка справа. Ще під час затримання, коли одного з фігурантів справи спитали, де перший грошовий транш, він сказав, що якщо він скаже, то йому кінець. Справа діамантових прокурорів не закінчується на Володимирі Шапакіні і Олексієві Корніці. Я б усе ж таки радив Шапакіну співпрацювати із слідством і не йти на максимальне покарання. Ми все одно доведемо провину і одного, і другого. Це вже справа честі. Викупити їх через суд не вдасться.
Яких сюрпризів можна чекати від розгляду цієї справи в суді?
Я не можу поки нічого коментувати, але ми дуже ретельно готувалися до цієї справи. Ми будемо вести її дуже професійно, а сфальсифікувати щось буде неможливо через велику громадську увагу. Уся Україна зможе спостерігати за процесом. Але ніяких сюрпризів не можна виключати, коли весь державний апарат зараз розгортається проти кількох людей. Отже, можуть щось пошкодити або у суді, або ще десь.
Зараз говорять, що у вас немає ніяких доказів і в суді справа розвалиться.
Буквально одразу почали вкидати цю інформацію, що немає доказів і таке інше. Але усі докази зібрані, усе пройшло через суд. Суд вивчав наші клопотання, обирав затриманим запобіжний захід. Це все маячня, що немає доказів. Ніхто їм не підкидав 400 тисяч доларів і діамантів. Україна усе бачила на власні очі.
Такие перспективы дела бриллиантовых прокуроров видит заместитель генерального прокурора Украины Давид Саквариллидзе. С ним беседовал наш коллега Михаил Штекель.
История. Личность. Владимир Онищенко.
Его не любили соперники на поле за умение появиться неожиданно и отобрать мяч, а после также неожиданно и красиво забить гол. Об этом неоднократно рассказывали его коллеги по команде. Владимира Онищенко по праву считают одним из сильнейших форвардов в истории советского футбола, хотя сначала в киевского футболиста не поверили. В 1965 году его зачислили в дубль «Динамо». Через 5 лет попал в основной состав. Но при смене главного тренера у киевлян – Для Онищенко уже места на поле не нашли. Футболисту предлагали продолжить карьеру в «Спартаке», «Торпедо» и «Минском Динамо», но Онищенко хотел остаться в Украине и поэтому выбрал Ворошиловградскую «Зарю». За нее он сыграл 52 матча и забил 18 голов. В ее составе Онищенко впервые стал чемпионом страны. В сборную Советского Союза также попал как игрок ворошиловградской команды. Собственно, и возвращение домой в Киев было связано с удачной игрой в «Заре» и сборной. Онищенко 5 раз становился чемпионом Советского Союза, 2 побеждал в Кубке СССР. В составе советской сборной нападающий, завершивший карьеру в 29 лет, завоевывал серебро чемпионата Европы 1972 года и 2 бронзу Олимпийских игр в 72-м в Мюнхене и в 76-м в Монреале. Валерий Лобановский называл Владимира Онищенко форвардом от Бога и футбольным рыцарем. На поле он был бесстрашен, находчив, порой удивлял непредсказуемостью своих действий, но всегда оправданных.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии», и сейчас в программе самые важные новости. О них расскажет Егор Устинов.
Украинская разведка опубликовала список и фото кадровых российских военных, находящихся на подконтрольных сепаратистам территориях Донбасса. Эти данные опубликованы на сайте Главного разведуправления Минобороны Украины. По данным разведки, на выходных в Донецк прибыла комиссия Центра территориальных войск из российского Новочеркасска. В украинской разведке отмечают, что основная задача комиссии состоит в установлении обстоятельств раскрытия реальных фамилий и должностей кадровых российских генералов и офицеров командного звена. Российская сторона пока не комментировала этих заявлений, однако ранее Москва неоднократно отвергала обвинения в поддержке пророссийских сепаратистов на Донбассе, как об этом заявляют Запад и Украина. В Брюсселе завтра состоится заседание комиссии Украина-НАТО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Альянса. На заседании будет присутствовать министр обороны Украины Степан Полторак. Он также проведет встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Отмечается, что на заседании стороны обсудят ситуацию на востоке Украины, а также результаты и дальнейшие перспективы реформирования оборонного ведомства государства. На Луганщину волонтеры из Ровенской области доставили 15 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группы «Луганск». Гуманитарный груз собран жителями городов Ровно, Дубно, а также семьями военнослужащих оперативного командования «Запад». Населенные пункты станица Луганская, Попасная, Тошковка, Горная, Счастье и другие доставлены пищевые и гигиенические наборы для мирных жителей. Украина и Иран подписали меморандум об усилении сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и социальной сферах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Кроме того, говорится об активизации усилий в нефтяной, газовой, нефтехимической промышленности, в ядерной и гидроэнергетике, в сферах энергоэффективности и возобновляемой энергетики.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. В середине февраля в украинский прокат вышел документальный фильм режиссера-документалиста Владимира Тихова «Пленники». По оценкам зрителей, это чуть ли не первая попытка украинского автора посмотреть на события Евромайдана и конфликта на Донбассе глазами другой стороны.
Ті питання, які піднімалися на Майдані, ті питання, які піднімалися під час революції, вони ж в більшості своїй не знайшли вирішення. Вони в більшості своїй далі лишаються актуальними, вони висять над нами.
Почему украинские документалисты сделали попытку увидеть людей во врагах Евромайдана только спустя 2 года? Какие выводы из этого должно сделать украинское общество? И может ли это стать шагом к тому, чтобы Украина смогла вернуть сепаратистский Донбасс? Об этом поговорим в ближайшие 20 минут. Со своими ответами на вопросы эфира звоните нам в студию. Номер «Донбасс Реалии» 0800 300 403. Звонки из любой точки Украины бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
У нас сегодня в гостях режиссер-документалист, основатель, наверное, самого известного украинского документального проекта в мире «Вавилон-13» Владимир Тихий. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
Спасибо, что пришли к нам. Владимир, сейчас, вот, как я уже сказал, в прокат по Украине ваш новый фильм «Пленники». В частности, вот там рассказывается история бойца самообороны, времен Евромайдана, который решил найти своего визави, бойца внутренних войск, которого тогда еще заставил сдаться, да, себе в плен. Это, как бы я рассказал о фабуле этого фильма, да, вы можете рассказать слушателям, о чем он, в чем его суть, да, почему они должны прийти на него посмотреть?
Ну, в принципе, тут же была цитата с самого Жадана, який по факту, в принципі, якраз певну ідею висловив того, що ці питання, які були гострими під час Майдану, вони до сих пір залишаються досить гострими, і, в принципі, я вважаю, що насправді от це ключовий момент саме того, що виникнув Майдан, що відбулося в Україні, і саме треба цього, ну, цю подію все ж таки не намагатися якось втиснути в якийсь, знаєте, соцрадянський такий контекст героїзації, чи там, ну, знаєте, чорного і білого. Насправді це абсолютно реальні речі, які зараз стосуються нас тут, зараз. І одна з них, наприклад, оце виникла демонізація, мовно кажучи, як з боку протестуючих, а потім повстанців, силовиків, так і з боку силовиків, власне, демонізація повстанців і протестуючих, в свою чергу. Тобто це залишається вже ще дотепер, розумієте? І ми бачимо це під час, наприклад, там останніх якихось історій, пов'язаних з переатестацією силовиків. Ось там є певна частина людей, які від суспільства там виступають, вони кажуть, що 2 роки пройшло, а люди, якби вони опиняються знову ж в тому ж форматі, коли вони були на Майдані, спілкуючись з силовиками. Тобто їх уявлення про ці події не змінилося.
Вони ізначально настроєні негативно по відношенню до силовикам.
Силовики до сих пір негативно налаштовані до людей з Майдану.
Апріорі, тобто без якихось лічностних прив'язок, просто тому що вони були на Майдані.
Ну дивіться, там є певна кількість людей, які, звичайно, якось перейшли цю травму, вони там цим тож саме АТО, в якому вони приймали участь, їм допомогло, в принципі, розумієте, якось позбутися цієї травми. Але велика кількість залишається в цьому такому, знаєте, постмайданівському травматичному стані, в принципі, як і знову ж таки, велика частина суспільства громадського, вона, по суті, знаходиться в такій певній ілюзії, що Майдан це вже відбувся, і ми маємо його якби згадувати знову ж таки, як там в традиціях радянської оцієї ситуації, коли там оце минуле наше, ми його будемо героїзацію робити, там певні міфи будуватися. І по суті, так ми якось виконаємо якусь свою соціальну функцію, задачу з тим, щоб виховати нове суспільство. Поки ми будемо будувати міфи за цими лекалами радянськими, до тих пір наше суспільство не буде рости. Ми, по суті, маємо, в принципі, ці проблеми вирішити тут і зараз. Як довше ми їх ще викладаємо, тим більше в нас ця історія перетворюється на певний, так би мовити, дуже потужний засіб взагалі дискредитації цієї події насправді. Тобто, розумієте, коли якби з одного боку там ось Небесна Сотня – це герої, з іншого боку жодної справи до сих пір, якби судової не доведено до кінця. Я не кажу про розстріл Небесної Сотні, якщо казати, наприклад, про тих же суддів, які там абсолютно там лишали прав людей з Автомайдану, чи навіть не Автомайдану, які, наприклад, долучилися до акції, там їздили до Межигір'я з Януковичем.
Тобто лицемір'я власті, ви на це намікаєте, да?
Це система. Це система, влада, в принципі, люди, які потрапляють в цю систему, вони буквально дуже швидко стають її елементами, вони стають, ну, вони вже не можуть виконувати тих обіцянок, з яким вони приходили в цю владу. Це наочно ми бачимо. І по суті зараз, знову ж таки, ви бачите, така ситуація, здебільшого преса взагалі якось так втратила ініціативу, ну, не преса, а мас-медіа, я б сказав, в певній мірі. І ці, знову ж таки, сподівання покладалися, що хоч якось це є певний такий важель, який працює більш-менш нормально, який він, в принципі, працював там буквально там перший рік від Майдану, то зараз воно вплив мас-медіа знову ж таки повернувся, як я вважаю, в формат часів Янукова. Ну, багато. Тобто в нас, насправді, цей момент, що треба зрозуміти, що суспільство тоді почало протестувати не просто проти Януковича, а проти системи, від якої воно вже не те, щоб стомилося, воно просто криком кричало, воно вже не хотіло далі існувати. Так. І оця боротьба саме ініціативної певної частини громадськості з системою, вона триває до сих пір і вона буде переходити в гарячі форми.
Давайте мы продолжим разговор. Мы сейчас послушаем комментарий Сергея Ждана. Вот вы уже сказали о нем. Интересно, что Сергей был активным участником Харьковского Евромайдана, но тем не менее он одобряет ваш фильм. Да, что интересно. Давайте послушаем его комментарий.
Багато хто для себе з якимись речами визначився, дав собі відповіді, розставив якісь речі на свої полички, розставив всі акценти, живе в якійсь такій певній рівновазі, певній гармонії. Насправді багато речей далі лишаються дуже гострими. Я собі можу чудово уявити, що може з'явитися продовження цього фільму «Бранці 2», скажімо. Тому що там герої залишають глядача з цими питаннями, вони лишають цю історію відкритою. Ті питання, які піднімалися на Майдані, ті питання, які піднімалися під час революції, вони ж більше всі свої не знайшли вирішення. Вони більшості свої далі лишаються актуальними, вони висять над нами.
Это был украинский писатель Сергей Ждан о фильме «Пленники» Владимира Тихого. У нас в гостях сам Владимир Тихий. Владимир, о каких вопросах конкретно говорит Сергей? Какие вопросы остаются открытыми?
Ну, взагалі, розслідування ранку. Взагалі, це кіно «Бранці», по суті, воно є фільмом не про Майдан. Це про один з ключових моментів Майдану, тобто про ранок 20 лютого 2014 року.
Кульмінацію розстрілу.
Так, так, так. Коли раптом там більше декількох сотень силовиків, які знаходились на Майдані, всі разом почали тікати. Майданівці, там свіжі сили якраз в той же момент під'їхали, там певні кинулися, якби займати певні тактичні висоти, там, як можна сказати, приміщення, там же той же Жовтневий палац, наприклад. І тут з'явилась штурмова рота Беркуту, яка почала, умовно кажучи, розстрілювати цих. Тобто ми вирішили розібратися, чому силовики тікали, що взагалі відбувалося в цей момент, коли, так би мовити, там перші там декілька людей опинилися буквально у цьому місці, де знаходився певний такий казарма внутрішніх військ, і там і частково Беркута, я так розумію, по суті, але все ж таки, от як зранку там тільки внутрішні війська були, там біля 200 чоловік відпочивало в Жовтневому палаці. І, власне, намагалися розібратися в першу чергу, що взагалі от в головах відбувалося як повстанців, так і, власне, силовиків в цей же самий момент.
Там у вас є інтерв'ю із бойцями нинішніми Нацгвардії, які да, тоді захищали, грубо говоря, ті рубежі.
Ну, дивіться, це вони, ну, по суті, ми йшли від безпосередніх учасників, від людей, які не є, скажімо, публічними фігурами чи політичними фігурами, які в своїх висловах, по суті, являють певну, так би мовити, в першу чергу себе, не якоїсь там політичної точки зору. Тобто в нас головний герой – це хлопець, якому було на той момент 19 років, він з Харкова. Ось біолог. І він шукає, в принципі, однолітка з внутрішніх військ, з строкової служби. Тобто зараз цей хлопець, швидше за все, ну, він вже не є нацгвардійцем, тому що все ж таки ця частина, якраз яка опинилася в той момент на Майдані, це були кримські підрозділи внутрішніх військ, і вони пережили дуже окрему свою історію, тобто вони були виведені з Криму, потім розформовані, по суті, вони знаходились, скажімо, в такому форматі, тобто їх не задіювали в АТО, тому що вважали ненадійними. І, по суті, вони якраз оце, відбулася в них певна консервація взагалі цього антимайданного настрою, тому що вони відчували свою якусь таку певну, скажімо, винятковість, я б сказав.
Відчужденість, да?
Так, так, так.
Від людей, которые победили в Рамадане.
Владимир, так, абсолютно.
Вот еще такой вопрос к вам. В фильме появились свидетельства Ивана Бубенчика, да, человека, который утверждает, что тогда, вот 20 февраля, два года назад, он собственноручно из автомата Калашникова убил двух беркутовцев. Он, ну, вот открыто, скажем, там, хвастается этим, да. Скажите, эти свидетельства, они появились только сейчас, или вам было известно об этом раньше? Почему только сейчас становятся, ну, появляются в поле украинской документалистики вот такие вот факты, о которых кричали тогда еще бывшие руководители Украины, другая сторона и так далее? Пришло время сейчас это осмыслить?
Ну, то, что он вихваляється, я можу сказати, що він не вихваляється. Тобто про це він розказував ну, майже одразу. Просто він не є людиною, яка шукала б якоїсь слави в цьому випадку. Він просто там в певній мірі про цю особу я вже почув буквально там через місяця-два, тому що в мене однокласник і, знову ж таки, однокурсник опинилися в добровольчому батальйоні «Дніпро-1», де саме був Бубенчик.
А чому вони стали звісно тільки зараз?
А тому що ми документалісти. Ми, розумієте, це ж якби, ну, тому що спочатку я мав якби зрозуміти, ну як, це треба було дослідити образ цієї людини, хто вона є. Розумієте, брати просто інтерв'ю, а потім казати, от є людина, що така щось розказує, це я вважаю абсолютно невідповідальним. Тобто ми з ним майже рік знімали з ним всякі його, якби, де він, ну, в побуті, знову ж таки, в бою, там, ну, не в бою, а в Пісках, власне, де вони стояли і стоять до сих пір Дніпро-1. Тобто ми провели певний час, який, по суті, дозволяє потім, дуже багато матеріалу було знято, звичайно, фільм десь 5% тільки потрапило. Але це нам дозволяє з певною відповідальністю за те, що він говорить, показувати це вже іншим. Розумієте? Тому що, якби, ми не хотіли спекуляції. Ми не хотіли, так би мовити, такого, знаєте, смаженості цього, що ми цим робимо. І ми не брали, знову ж таки, в першу чергу, якби, ну, як коли почали просовувати фільм, то якраз Бубенчик в нас якби стояв десь так поза тими ідеями, які ми просували саме в фільмі, і з чим ми виходили до глядача в фільмі. Єдине, що, знову ж таки, так вийшло, що певні журналісти дізналися про це і вирішили це використати як власне, так би мовити, здобуток, що ось вони дізналися, хто що там є така.
Це дійсно відкриття, в принципі. От давайте зараз спросимо. У нас зараз на прямій телефонній зв'язі Женя Олейник, культурний критик. Женя, здравствуйте.
Добрый день.
Женя, ваше мнение по поводу от просмотра фильма «Пленники», как-то поменял он ваше отношение к событиям двухлетней давности во время Майдана?
Ну, собственно, я посмотрела около 10 картин о Майдане. Это почти все, которые вышли за последние 2 года. И надо сказать, что «Пленники» — это, пожалуй, первая попытка как-то составить какой-то хотя бы приблизительный портрет противоположной стороны Майдана, то есть той стороны баррикад. И вот, как мне кажется, именно этим он очень ценен, тем, что предлагает зрителю подумать о том, что произошло тогда и, собственно, между чем происходило противостояние. А поменял ли как-то мое личное представление о тех событиях? Нет, но дело в том, что когда происходили события на Майдане, люди в основном находились в состоянии аффекта. То есть было понятно, вот Владимир очень хорошо это объясняет, что на Майдане царила психология войны. То есть было очень четко понятно, кто враг, против кого мы воюем, и вот эти беркутовцы, они были таким абсолютным злом. Прошло 2 года, и как бы вот это высший поток. Медленно выходим из состояния эффекта, я бы сказала. И картина понемногу усложняется. Но, к сожалению, вот в состоянии конфликта, в котором мы находимся, с войной на Востоке, очень тяжело отойти от этой риторики того, что есть свой, есть чужой. И, как показала дискуссия после фильма, много кто еще пока не готов вот принять другую сторону. Поэтому фильм задает очень много вопросов, но есть вопрос, готовы ли мы пока с этими вопросами встречаться.
Спасибо, это была Женя Олейник, культурный критик. У нас в гостях Владимир Тихий. Владимир, режиссер фильма «Пленники», не поздно ли через 2 года, или это нормальный процесс, вот прошло это время?
Ну, мені складно це сказати, розумієте? По суті, звичайно, воно б хотілося, щоб певні якби речі суспільство усвідомило одразу після Майдану, розумієте?
Тим більше, що друга сторона не активно говорила, постійно говорила.
Ну, як? Ні, ну це є, якби, розумієте, є ж бачення ось низових учасників Майдану, розумієте? По суті, є певні бачення там політиків на те, що відбувалося. На жаль, об'єктивно і ті, ну, ці люди з тих різних оцих рівнів, мені сказати, здається, про Майдан не можуть говорити, тому що політики максимально намагаються використати це на свій так,
то, що ми політичний говорили,
капітал.
Зробити ось цей от культ тих событий.
Да, який з одного боку якби невілює те, що відбулося, з іншого боку він якби дозволяє з ним обходитись досить зручно для себе. Звичайно, там, і всі ці люди, які там в принципі Майдан був для них там, то як той же, наприклад, Яценюк, да, місцем такої ганьби, чесно кажучи, зараз роблять на цьому політичний дивіденд, роблячи певні, якби, весь час, якби, висловлювання, і знову ж таки, продукуючи певні там напівдокументальні, напівхудожні картини, де вони виступають чи не експертами, чи не головними дієвими особами в цих подіях, розумієте? Тобто це от якраз оця, якби, така непрозорість того, що там відбулось, дозволяє цим дуже-дуже зручно, якби, ну, їм працювати. Низові учасники Майдану, вони здебільшого є люди, які по факту, от вони приходили з чітким розумінням, що ми біле, а тут чорне. І от, і все, розумієте? І їм знову ж таки зручно з цим. Зручно, причому на рівні тих, хто, наприклад, був, скажімо, такими активістами насильницької дії, як ті, хто, умовно кажучи, були ненасильницькими такими, так би мовити, ідеологами Майдану. І ті доводять, що ні, Майдан був такий, як ось мій Майдан, а іншого не було, що це все провокації, це були провокатори, наприклад, от таке. Ми стикнулися з тим, що у Львові, наприклад, їх шокувало навіть те, що ми почали про це говорити саме в такому. Вони не хочуть вірити, що це от просто раптом, от як ці люди почали втікати, силовики, просто, ну, як там, якесь божественне.
Ну, да, вже є устоявшаяся картинка, да, яка говорила мільйон
раз. Ось ми раптом почали всі активно кидати коктейлі, і вони так злякалися, і всі втікли, розумієте? Їм хочеться вірити в таку казочку.
Давайте продолжим наше общение через пару секунд. Оставайтесь с нами.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
В эфире программа «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. У нас в гостях Владимир Тихий, режиссер, документалист. Говорим о фильме «Пленники», который сейчас в прокате в украинских кинотеатрах. Владимир, по вашему мнению, вот этот человеческий, да, массы, материал, не залог, вы говорите, Евромайдана, и с другой стороны, может ли он воспринять другую точку зрения? Вот, например, как тот же Иван Бубенчик. Он, в принципе, ну, вот стоит ли говорить с теми, кто не хочет слышать?
Ну, дивіться, насправді воно дуже все просто вирішується, розумієте? Коли люди починають бачити в своїх спротивниках, в першу чергу, людину, а не якусь, так би мовити, там, от, демонізовану силу зла, там, да? Це питання максимально швидко вирішується.
А как это сделать? Это помогает сделать, ну, фильм? То есть вы видели, ну, вот это перерождение или нет?
Ну, дивіться, по суті, я так, от, чесно кажучи, ми думаємо зробити певні дискусії, ми все ж таки хочемо, знову ж таки, витягти на світ Божий цих хлопців, які були в внутрішніх військах і взагалі, якби, знаходились в стані такого потужного стресу і морального, і фізичного, треба розуміти. Тобто вони, ну, більше 2 місяців, ну, вони ж знаходились в абсолютно, якби, таких нелюдських умовах, мерзли їх там, матюкали, кидали в них, били там по можливості, розумієте, спали вони невідомо де, в якихось там коридорах, там, розумієте, годували їх там теж, все таке, це такий, ну, реально дуже потужний стрес, і знову ж таки, з ними якось можливо влаштувати перегляд, якось поговорити, тому що це, ну, дуже цікаво, насправді, наскільки вони готові якось відмовитись від цього, знаєте, ну, тобто, вони ображені, вони дуже ображені, вони. Причому ображення, я так розумію, не навіть не на так на майданців, як на це, якби, стан такої несправедливості по відношенню до них.
Владимир, вы можете вот это экстраполировать, вот эту обиду на ощущение, то, что было на Донбассе после победы Евромайдана? Это похожие вещи?
Ну, я думаю, що все-таки ні. Тобто там Донбас не стояв в так званих оцих, як він називається, монолітах, це ж називається, коли стоять щитами.
Ну, він був солідарен з цими щитами.
Донбас вболівав в певній мірі, звичайно, тому що, знову ж таки, це було подано абсолютно як конкретно таке, що от в нас є от наше досягнення, в нас є так, от такий квітучий Донбас, і це заслуга там Януковича і його якби людей. І зараз у нас це досягнення хочуть забрати, хочуть нас загнати знову ж таки в якийсь стан 90-х років, коли ми будемо змушені взагалі там, ну, знаєте, такий якби соціальний безлад, брак коштів. Тобто вони в них був такий певна, я так розумію. Ну, це знову ж таки, це ж маніпуляції, ми ж розуміємо. Маніпуляції, які відбувалися багато років.
Владимир, ну ваш фильм, мне кажется, это как голос Донбасса, да, извините, это их то, что они бы хотели артикулировать вот в украинском документальном или там медиапространстве. Вы, в принципе, полностью повторяете их мысли, ощущения еще двухлетней давности.
Ну, в певній мірі, звичайно, ці хлопці, яким там зараз по 20 років, там по 21, яких ми знімали, там вже там пройшов певний час, вони є певними такими, ну, справді, виразниками, певних ідей, не всіх, звичайно, розумієте, по суті. Хоча, ну, знову ж таки, ми багато говорили, мало звійшло фільм півтори години, туди ти все не впхаєш. Ось, по суті, і знаєте, як я можу вам сказати, от якраз на сході України фільм якраз більш, він взагалі не виникає тих питань, які на Заході виникають, я вам чесно можу сказати. Для них, як не дивно, все дуже зрозуміло.
Це понятно, це, наверное, перший фільм, наверное, вашої інформації, «Вавилон 13», який от без претензій воспринимають на Востокі, я прав?
Не зовсім. По суті, знову ж таки, як і вийшла така ситуація, що, в принципі, ми були дуже близько, щоб нас саме беркутівці розказали, хлопці, які з самого цього підрозділу, які бігали там з автоматами і стріляли, щоб з ними поговорити про їх саме історію в цей момент. І якраз момент був такий, що коли я підійшов з ними знайомитись після цього суду, коли Садовника там з'ясовували, яку йому міру утримання робити, я підійшов до командира, саме який після Садовника очолив цей підрозділ, і представився, сказав, що ось я Вавилон 13, він якось дуже так напружився і все таке інше, тому що не знав, але його була дівчина, як сказала, там спокійно, це хороші хлопці, я їх бачила, що вони роблять. Тобто це вони не коментують, вони намагаються максимально чесно все розказувати. І після цього відбулася це в наша якби така довірлива розмова. Єдине, що це довго ми от якраз боролися за різні дозвіли з боку Авакова, і по суті там почались знову ж таки оці моменти арештів, ще двох арештували з цього підрозділу, і всі інші просто повтікали з України. Тобто їх зараз неможливо знайти, щоб з ними поспілкуватися. Я маю на увазі цих от спецпризначенців от з підрозділу Беркут.
Будемо надіятися, от як Сергій Жадан надіється на те, що появиться Бранці 2, і, може бути, вам удасться все-таки розвити цю тему. У нас в гостях був режисер-документаліст Владимир Тихий. Ми говорили о фільмі «Пленники». Оставайтесь з нами.
Оперативно і достовірно. 17 до 18 часов. Програма «Донбас Реалі». Це 60 минут о самом важном і актуальном. «Донбас Реалі». Інформація, полезная кожному. Без лінії розграничення.
Письмо из Донбасса. Петр Иванов, психолог, город Луганск.
На местном сайте появилось сообщение о том, что прошел слет кинематографистов ЛНР, а Никита Михалков прислал поздравительную телеграмму. Причем сам слет и телеграмма от Никиты Михалкова – это события равнозначные. Разумеется, что в Луганске нет и никогда не было киностудии, что планка местного кинопроцесса со времен братьев Люмьер по сегодняшний день находится на одном и том же месте. Ну, скажут мне, не обязательно всем быть великими режиссерами, или, например, великими нефтяниками или банкирами. В Луганске до войны таможенник, начальник милиции или налоговый инспектор могли иметь трехэтажные дома, поди плохо. Зайдем в местный краеведческий музей. Он восстановлен и работает. В нем проводятся экскурсии. Нам расскажут о великих луганчанах, Ворошилове, Матусовском, Дали. Биографии этих людей хорошо изучены. Мы знаем, что в Луганске они родились и провели детство. Ворошилов, впрочем, родился в Лисичанске, но от этого никому не легче. Для того, чтобы явить миру свое величие, всем им пришлось покинуть город. Музейная экспозиция имеет фотографии Луганска, каким он был во времена детства Матусовского,
і входу Ворошилова в пору свого розцвіта. Тихі вулочки, по которым бродять кури і гусі, городська дума, дворянське собрання. Не самое плохое место на світі, наверное. Примерно таков Луганск сегодня. Война избавила его от всего случайного, наносного, освободив изначально. Луганск сегодня снова тихий провинциальный город. Сегодня самый насущный вопрос граждан Луганска находится в начале жизни. Признают ли паспорт или аттестат ЛНР в других странах? Можно ли с ним путешествовать и поступать в вузы в другой стране?
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире новости. О них расскажет Егор Устинов.
В Брюсселе завтра состоится заседание комиссии Украина-НАТО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Альянса. На заседании будет присутствовать министр обороны Украины Степан Полторак. Он также проведет встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Отмечается, что на заседании стороны обсудят ситуацию на востоке Украины, а также результаты и дальнейшие перспективы реформирования оборонного ведомства государства. На Луганщину волонтеры из Ровенской области доставили 15 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группы «Луганск». Гуманитарный груз собран жителями городов Ровно, Дубно, а также семьями военнослужащих оперативного командования «Запад». Населенные пункты станица Луганская, Попасная, Тушковка, Горная, Счастье и другие доставлены пищевые и гигиенические наборы для мирных жителей.
Таким был сегодняшний информационный день. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Все выпуски нашей программы, а также сюжеты ищите на сайте Донбасс Реалии в интернете и на наших страничках в социальных сетях. До завтра.
Вы слушали Донбасс Реалии. Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.